Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии с вами Тимур Осмонов.
И Наталья Князева. Здравствуйте.
Здравствуйте. На следующей неделе в Кыргызстан приезжает деловая миссия российских бизнесменов, предпринимателей. Организатор этого мероприятия, Российско-Кыргызский фонд развития, приглашает отечественных бизнесменов также посетить этот форум и по возможности наладить какие-то бизнес-связи. Но вот подробнее о том, чего мы ожидаем от этого мероприятия и вообще о каких совместных проектах может теоретически хотя бы идти речь, мы пригласили члена правления Российско-Кыргызского фонда развития Бакыта Курманбекова. Бакыт, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, рада вас видеть.
Давайте для начала объясним, что это будет за форум, почему приезжает эта миссия, чего мы вообще от этого всего ждем.
В первую очередь я хотел бы отметить, что данная миссия вытекает как результат третьего Кыргызско-российского бизнес-форума, который был организован Российско-Кыргызским фондом развития и был проведен 19-20 августа сего года. Как многие знают, наш фонд периодически проводит бизнес-форумы, в первую очередь с участием российских компаний. Вот в этом году мы провели уже третий форум. В работе форума приняли участие около 300 представителей российских и кыргызских бизнес-кругов, также представители правительств обоих стран. В ходе бизнес-форума прошедшего августа был достигнут ряд очень важных договоренностей об углублении российско-кыргызского сотрудничества. И вот грядущий визит деловой миссии Российской Федерации является следствием этого форума. Вот если мы возвратимся к результатам августовского бизнес-форума, то на нем было подписано 13 различных соглашений, меморандумов между субъектами обоих стран. В частности, одним из больших достижений фонда было подписание соглашения с Российским экспортным центром. Благодаря которому фонд получил право представлять или исполнять некоторые обязанности Российского экспортного центра на территории Кыргызской Республики. Как вы знаете, в Российской Федерации существуют и притворяются в жизнь обширные программы по поддержке производителей Российской Федерации, оказание помощи в экспорте их продукции за рубеж. И фонд ставит свои задачи, чтобы кыргызстанские предприниматели извлекли пользу из деятельности Российского экспортного центра. В частности, чтобы наши предприниматели могли приобретать и пользоваться российскими технологиями, оборудованием, машинами на льготных условиях в течение длительного периода.
Это мы о сельском хозяйстве говорим, насколько я понимаю.
Мы говорим обо всех отраслях, в которых представлены российские производители. В частности, фонд уже финансирует проекты, связанные с железнодорожным транспортом. В первую очередь, это финансирование нашей компании «Кыргызтемиржолу» по приобретению подвижного состава. Несколько лет назад фонд уже профинансировал первый проект КТЖ по приобретению полувагонов и локомотивов. И в этом году же, как следующий этап нашего развития, планируется дальнейшее обновление подвижного состава КТЖ. Также мы хотели бы привлечь сюда экспортные возможности российских производителей в поставке тяжелой техники, допустим, для горнодобывающей промышленности. Кроме этого, кыргызстанские предприниматели заинтересованы в приобретении производственных линий, в первую очередь в перерабатывающей промышленности, это переработка сельхозпродукции на льготных условиях. Льготные условия подразумевают под собой приобретение современного оборудования в рассрочку. Эта рассрочка будет обеспечиваться различными инструментами, в частности, это может быть или рассрочка от поставщика оборудования, или же рассрочка, организованная лизинговой компанией. И одним из, можно сказать, важнейшим элементом грядущей миссии будет являться создание совместной лизинговой компании двумя участниками. С кыргызской стороны это будет Российско-Кыргызский фонд развития, а с российской стороны это будет общество с ограниченной ответственностью «Нацпромлизинг». «Нацпромлизинг» также является участником группы Внешэкономбанка. Это организация, которая занимается организацией экспорта и лизинга российского оборудования к как на территории самой Российской Федерации, так и за рубеж. Как я уже сказал, первичные договоренности у нас были достигнуты в августе этого года, и в настоящее время уже в ходе вот грядущей миссии мы уже переходим к практическим шагам. То есть мы уже согласовали создание совместной лизинговой компании. Мы ожидаем, что в течение будущих 4-5 лет портфель лизинговых сделок может достигнуть, где-то по самым скромным меркам, 8,5 миллиардов рублей.
Mm-hmm.
Ну, это очень впечатляющая цифра. И что мы можем извлечь из этого сотрудничества? Это, во-первых, существенное обновление основных средств всех наших хозяйственных субъектов, независимо от их формы собственности. Кроме этого, наши вот эти сделки, которые будут осуществлять лизинговые компании, они будут деноминированы в российских рублях.
То есть доллар США мы исключим из этого уровня.
Да, абсолютно правильно.
Наконец-то, да.
Таким образом, наши предприниматели смогут существенно снизить так называемый валютный риск. А как мы все знаем, у нас рубль и сом идут бок о бок всегда. Курсовые колебания, как правило, у нас связаны.
Вот доллар вечно убегает куда-то, чему мы не рады, к сожалению.
Пусть он убегает, а мы будем работать и, допустим, отражать свои обязательства в российских рублях.
Вы знаете, я когда присутствовал на третьем бизнес-форуме, который был организован Российско-Кыргызским фондом развития, наблюдал все это мероприятие от самого начала до самого конца, оно и правда было очень большим и очень разнообразным. То есть весь круг тех возможных бизнес-контактов, которые могли бы состоять, они были разделены на темы, и там я встречался с большим количеством российских бизнесменов, которые работают и в машиностроении, и в производстве лекарств, и биржевики тоже приезжали. То есть у каждого есть какой-то свой интерес, и понятно, что данное мероприятие не было просто открыточным, вся работа была за его кулисами и перед, собственно, этим форумом. То есть понятно, что то, что мы видим в конце, как какую-то презентативную картинку, это результат больших месяцев и, может быть, даже лет работы. Единственное, что вот меня не покидал меня вопрос, я его задавал многим коллегам и бизнесменам из Российской Федерации. Все-таки у нас ведь очень разный бизнес-потенциал в странах. Да, у нас бизнес, он очень разноплановый. Больших представителей бизнеса у нас не очень много. Их можно посчитать, если не по пальцам рук, то в сотнях точно. А в России бизнес, он очень большой. Все-таки вот на ваш взгляд, каков интерес по-настоящему актуальный российского бизнеса в Кыргызстане, что они здесь ищут?
Да, я с вами тоже согласен, что у нас размеры экономик разные. И одной из бед кыргызской экономики является так называемая низкая капитализация нашего бизнеса. То, что вы говорите, размер бизнеса. Ну, это, конечно, определено размерами страны, количеством населения и прочими факторами. Но, тем не менее, российские компании здесь у нас очень активны. Допустим, если мы даже проект «Джируи» возьмем, или, допустим, объем экспорта нашей легкой промышленности в Российскую Федерацию, объем экспорта сельской продукции. Все же Россия великая и большая страна, но я думаю, Кыргызстан тоже имеет ряд своих достоинств, благодаря которым мы тоже представляем интерес для российских компаний. Во-первых, это на нынешнем этапе развития это энергетика, горнодобывающая промышленность, потенциал нашего сельского хозяйства, особенно с точки зрения производства экологически органической продукции, и плюс еще потенциал нашей легкой промышленности. Потенциал легкой промышленности, он больше всего связан, я думаю, с высоким образовательным и культурным уровнем населения. Потому что наши предприниматели являются очень проактивными. Допустим, мы все знаем, что очень много предпринимателей у нас взращивается из числа кыргызских мигрантов, которые работают в России, которые также способствуют установлению прочных деловых отношений между двумя странами. В этом отношении, я думаю, что мы можем установить такие паритетные партнерские отношения с российским бизнесом. То есть это не будет односторонний, допустим, переток средств или эксплуатация одной стороной другой стороны.
Ну да. Еще вот такой вопрос касательно, наверное, вообще общего понимания населением Кыргызской Республики о деятельности Российско-Кыргызского фонда развития. Да, наверное, со стороны это кажется просто. Да, но есть некий фонд, в нем есть деньги. Приходит туда бизнесмен, говорит, у меня есть такой-то проект, вот там, если если проект хороший, деньги получил. Нет, не получил. Почему вы заинтересованы в выстраивании и в позиционировании себя как медиаторов между нашим бизнесом и российским бизнесом? Почему вы заинтересованы именно в выполнении таких, как кажется с первого взгляда, несвойственных для фонда функций? Почему они важны?
Ваш вопрос очень важен в плане разъяснения миссии и задач фонда. Цели и задачи фонда, они четко изложены в уставе и в договоре между правительством обеих стран. Это еще документы, датированные 2015 годом. Там в этих документах четко прописано, что задачей фонда является поддержка приоритетных отраслей экономики Кыргызстана, то есть повышение промышленного потенциала страны и неотъемлемым аспектом деятельности фонда это является содействие интеграции Кыргызстана в Евразийский экономический союз. И фонд был создан для того, чтобы фонд не только здесь оказал содействие кыргызской экономике, но помимо этого еще и помог установить какие-то взаимоотношения между экономикой Кыргызстана и экономикой стран ЕАЭС. Поэтому мы постоянно вот упоминаем о нашей роли. И, вы знаете, в адрес фонда есть немало критики, что, допустим, что у фонда жесткие правила получения кредитов, не всем они доступны. Конечно, большей частью эта критика справедлива, но фонд это финансовая организация, которая действует на условиях возвратности, в первую очередь, окупаемости, обеспеченности и в последнюю очередь платности. Ну, почему я платность поставлю в последнюю очередь? Это отражает низкий уровень ставок, по которым фонд кредитует. Но при этом мы должны распорядиться средствами фонда очень рационально. То есть мы должны создать максимально большое количество эффективных предприятий, создать максимально большое количество рабочих мест, чтобы эти предприятия были стабильны, и чтобы продукция этих предприятий как можно больше объеме была востребована за рубежом. Это как страны ЕАЭС, так, может быть, и страны дальнего зарубежья. Поэтому даже когда мы финансируем малые проекты, мы ставим своей целью, чтобы любой малый проект, даже если он не имеет, допустим, большого производственного потенциала или экспортного потенциала, хотя бы, чтобы он обеспечивал какой-то рост в районе своего пребывания. Допустим, в сельской местности мы сейчас активно финансируем так называемых агрегаторов. Это небольшие цеха или, допустим, какие-то лидирующие сельскохозяйственные предприниматели, которые показывают пример своим соседям, особенно в молочной отрасли, когда какие-то устойчивые предприятия скупают продукцию своих соседей, поставляют их на молочные заводы, тем самым обеспечивают постоянный и стабильный сбыт продукции широким слоям населения. Вот. То же самое относится и к предприятиям в области переработки мяса, сельхозпродукции и так далее. То есть мы создаем такие предприятия, которые имеют перспективу разрастить большие предприятия, может, районного, областного масштаба в будущем.
Что касается, раз уж мы заговорили о функционале и об истории Российско-Кыргызского фонда развития, вот как вы отметили, создавался он для того, чтобы содействовать интеграции Кыргызстана в ЕАЭС. Мы вот про эту интеграцию говорим уже довольно длительное время, и слово это уже, наверное, всем поднадоело. Вы расскажите, пожалуйста, какие цели, наверное, оставились, и насколько ожидания от объема финансирования, например, да, количества, правда, перспективных бизнес-проектов, насколько все это оправдывается?
Я могу упомянуть несколько больших проектов, которые имеют, допустим, страновой эффект. В первую очередь, я хотел бы упомянуть реконструкцию сахарных заводов Каенды и Кошой, которые в течение последних 5-6 лет демонстрируют постоянный рост объемов производства. Соответственно, эти предприятия замещают очень большой объем импорта сахара, то есть они содействуют устойчивости национальной валюты, в каком-то смысле сдерживают инфляцию. Самое главное, они обеспечивают постоянной работой более 3500 фермерских хозяйств. То есть люди уже каждый год смело засевают сахарную свеклу, они знают, что у них есть гарантированный сбыт. Более того, эти заводы помогают фермерам внедрять самые самые современные технологии, это высокопродуктивные семена сахарной свеклы, применение в производительной технике и прочее. А помимо этого, мы также очень активны в создании предприятий легкой промышленности. Допустим, вот в городе Токмак была построена большая фабрика «Текстильтранса», которую все знают. Мы также стараемся строить аналогичные предприятия в регионах, в частности, в Волжской области скоро будет запущена очень большая фабрика, которая на первом этапе своей деятельности даст работу более чем 900 рабочих. То есть это такая заметная борьба с безработицей. Как мы знаем, у нас семьи многодетные. У нас, допустим, один рабочий человек кормит минимум там 3-4 человек. То есть в целом эффект будет страновой. И вот эти проекты, о которых я упомянул, они являются частью так называемых производственных кластеров. То есть это полная цепочка производства, начиная от посева семечки и кончая производством готовой продукции. То же самое в сельской, то же самое в легкой промышленности. Мы планируем, что мы пойдем уже от швейной промышленности, как завершающего звена этого кластера, допустим, до создания ткацких и прядельных предприятий и заканчивая, допустим, выращиванием хлопка, чтобы у нас уже также была уже у нас всех звеньев кластера была гарантирована цепочка сбыта, ну и, соответственно, какая-то цепочка добавленной стоимости, чтобы все имели какую-то выгоду, всем было интересно работать по этим цепочкам. Вот я упомянул про вот кластер сахарного производства, про кластер молочного хозяйства. И у нас сейчас еще создается такой очень интересный кластер, это рыбоводство. У нас благодаря нашим природно-климатическим условиям рыба, выращенная в Кыргызстане, находит очень хороший сбыт в Российской Федерации. И уникальностью кыргызской продукции является то, что у нас рыба вырастает 1.5-2 раза быстрее, чем в Российской Федерации. Это связано с тем, что, допустим, в осенне-зимний период у нас рыба продолжает набирать вес, в то время как в России там из-за холодов...
Начинает его терять, да. Естественно.
Тоже вот мы активно стимулируем вот эти рыбоводческие хозяйства и, соответственно, перерабатывающие предприятия. Вот несколько месяцев назад также мы открыли вот большое предприятие по выращиванию птицы и переработке мяса птицы. Это бройлерное направление в городе Балыкчи. То же самое. Вот, была восстановлена большая птицеферма. В дополнение к ней построен инкубационный завод и плюс еще завод по убою. Тоже очень важные проекты. В первую очередь то, что, допустим, они размещены в городе Балыкчи, где есть большое число безработных людей. Они, то есть, обеспечение нашего населения работы стабильным заработком.
Ну, понятно, что это стоит на одном из первых мест.
И, видите, вот такие проекты, они в первую очередь отражают и соответствуют миссии фонда. Но, как я уже сказал раньше, у нас размеры экономики небольшие, таких проектов, к сожалению, немного, хотя мы их стараемся развивать. Поэтому мы также должны помогать развитию малого и среднего бизнеса. Потому что сидеть и ждать, когда у нас появится крупный проект, у нас нет времени. И мы должны, знаете, о фонде в свое время была критика, что это фонд для богатых.
Но это, фонд, конечно, для чемпионов, так говорить. Да.
Но это, конечно, не так. Мы стараемся взращивать новых или молодых участников до уровня чемпионов.
Акылбек Джапаров, выступая на открытии 3-го Кыргызско-Российского бизнес-форума, который был организован РКФР, как раз ставил задачу по ускоренному освоению тех денег, которые есть в фонде. И она, я уж не буду называть цифры, потому что я их не помню, честно говоря, но они были какие-то довольно внушительные. А что касается, наверное, небольших темпов, которые были вот до сегодняшнего дня по выдаче кредитов, понятно, что есть очень много успешных кейсов, но все-таки с чем связана трудность поиска того или тех людей, которым эти деньги самые нужны для развития? Это у нас дефицит идей или у нас дефицит, скажем, тех бизнесменов, которые, правда, могут взяться и реализовать какие-то очень большие, крупные инфраструктурные проекты?
Как вы вообще оцениваете перспективность того или иного проекта?
По вопросу Тимура хотел бы дать пояснение, что есть, допустим, два пути развития, эволюционный и революционный. Да? Мы сейчас пока что идем больше по эволюционному пути. Хотя, конечно, в сравнении с развитыми странами у нас развитие идет очень быстро, но все равно мы считаем, что это медленное освоение и так далее. Но Тем не менее, у нас бизнес-сообщество очень живое, оно очень оперативно реагирует на потребности рынка. И одно из таких проблем, почему средства фонда осваиваются, скажем, ну, так в кавычках, медленно, является то, что вот у нас небольшие размеры экономики, то, что вот я до этого упомянул. Поэтому, уже неоднократно говорим, мы идем малый и средний бизнес. Конечно, он даст какой-то эффект, но эффект развития малого, сроки развития малого и среднего бизнеса, они, в принципе, они по сравнению с мировыми лидерами, они быстрые, но для наших потребностей они, конечно, медленные. И вот в этой связи мы сталкиваемся или уже становится очевидная проблема так называемого институционального развития бизнеса. Это, то есть, рост как бы организационного или внутреннего уровня самих предприятий.
Ну да, как бизнесмен, ведь он когда-то средний бизнесмен, потом он должен становиться крупным.
Я вот я имею в виду, допустим, вопрос корпоративного управления. Они рано или поздно встают перед любым бизнесменом по мере роста его бизнеса. А потом есть такая большая проблема, это учет. Учет финансов в любом предприятии. Знаете, как финансирующий орган мы требуем, чтобы финансовое положение любого предприятия, даже животноводческой фермы, было прозрачным и понятным. У нас дело в том, что у нас многие фермы, даже фермеры не ведут этой отчетности. Она нужна для того, чтобы оценить, сколько кредита надо и в течение какого периода он выдаст. И более того, у нас даже средние и большие предприятия имеют как бы не совсем, скажем так, прозрачный учет. Это уже связано, наверное, у нас так уже исторически сложившиеся наши обстоятельства, когда предприятия ведут, скажем так, так называемую двойную отчетность, для оптимизации налоговых расходов. И мы сталкиваемся с этими проблемами. Мы, когда к нам приходит заявка от больших предприятий, мы требуем, чтобы они показали нам свою управленческую отчетность. К сожалению, вот процент предприятий, как ведущих так называемую управленческую отчетность, очень высокий еще. Это тоже большая проблема при предоставлении финансирования. Многие предприятия у нас показывают мизерную прибыль, в соответствии с которой предоставление...
Простите, вы не окупитесь. Для налогов кредита, это хорошо, платить надо меньше, а вот получить кредит не получится.
Да. Но, с другой стороны, мы должны поднимать культуру наших предпринимателей, что у них есть тоже как бы социальная ответственность, что если они живут и оперируют в этой стране, соответственно, они должны платить налоги. И из проблем, которые вот я сейчас упомянул, корпоративное развитие, проблемы учета, из этого вытекает такая проблема, что у нас очень малые предприятия могут своими силами четко сформулировать свои будущие бизнес-идеи и так бы составить так называемый бизнес-план. У нас бизнес-план уже стал как притчей во языцах. Все говорят бизнес-план, бизнес-план. И многие воспринимают подготовку бизнес-плана это как необходимая, но досадная такая процедура. Ну, это конечно. Бумажка, которую надо написать
как
и приложить блажь, заявку.
Да, органы, хочется, чтобы тебе деньги дали,
потому что ты красивый.
Ну, фактически это не только бумажка, это же план действий, по которым надо неуклонно двигаться. У нас почти все предприниматели грешат этим, работают по наитию, как сложилось. Ну, с другой стороны, тоже обстоятельство понятное. Мы же в условиях рыночной экономики чуть менее 30 лет живем. В то время, когда, допустим, развитые страны несколько веков посвятили.
Эфир продолжится буквально через несколько минут. Мы сейчас прервемся на короткий выпуск новостей. Я напомню, что говорим мы сегодня о бизнесе в Кыргызстане, в России, о том, как он развивается. В гостях у нас сегодня член правления Российско-Кыргызского фонда развития Бакыт Курманбеков. Оставайтесь вместе с нами. Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается. В гостях у нас сегодня, напомню, член правления Российско-Кыргызского фонда развития Бакыт Курманбеков. Говорим мы сегодня о том, что совсем скоро в Кыргызстан должна приехать российская делегация, миссия российских предпринимателей, бизнесменов. Приезжают они сюда для того, чтобы развивать сотрудничество с нашими отечественными предпринимателями. Вот как раз мы разговариваем о том, что, собственно, чем способствует этому развитию Российско-Кыргызский фонд развития, чем он помогает, ну и, собственно, о миссии этой организации в нашей стране.
Да, давайте вернемся к предстоящему мероприятию, потому что мы так немножко ушли в наши насущные проблемы, о них всегда, понятно, очень хочется поговорить. Как оно будет проходить? Каким образом будут строить, собственно, бизнесмены наши российские свои контакты прямо на этой площадке? Либо уже была какая-то домашняя работа, и это будет уже каким-то таким отчетным финалом?
Мы ожидаем, что мероприятие будет состоять из двух частей. Первая часть – это пленарная, где у нас выступят докладчики, представители крупных российских организаций. И второй частью у нас будет уже встреча, так называемая B2B, да, когда у нас представители бизнеса будут уже устанавливать взаимные контакты. Список участников уже нам предоставлен. В соответствии с этим списком потенциальных участников с российской стороны, мы сформировали список участников от кыргызской стороны, которые, мы предполагаем, будут интересны друг другу. И мы ожидаем, что в мероприятии примет участие порядка 70 ведущих российских организаций, то есть список очень обширный, и около 200 представителей кыргызстанского бизнеса. В частности, от российской стороны у нас будут такие компании, как «Мираторг», «Имит Аквакультура», «РЖД Логистика», «Росагросервис», «Четро». То есть это компании, которые занимают существенную долю на российском рынке машиностроения, торговые сети и так далее. Что примечательно еще, в составе деловой миссии будут представители нескольких российских IT-компаний. Потому что мы все воспринимаем, что Россия – это страна, которая потребляет нашу сельхозпродукцию, угу, и нашу швейную продукцию. А в то же время в России есть много интересных IT-разработок, которые также могут быть нам предложены. Сейчас уже уровень российского машиностроения очень высокий стал. Как вы знаете, Россия тоже активно перенимает и разрабатывает собственные технологии. У нас в перспективе есть такие направление, как развитие транспорта, потом создание логистического центра на юге совместно с компанией «Почта России», что тоже позволит нам, может, своего рода международный хаб создать на юге. То есть мы ожидаем, что программа деловой миссии составлена очень насыщенно.
Ну да.
И Тимур, если вы помните, на искульский форум у нас был проведен в течение одного дня, но на второй день у нас тоже были очень активные контакты между участниками
бизнеса. Я просто уехал. Даже, конечно, второй день не наблюдал.
И в этот раз мы тоже выделяем некоторое время, чтобы обе стороны имели возможность еще провести некое общение друг с другом именно на второй день визита деловой миссии. То есть мы тоже ожидаем, что уже деловая миссия будет иметь большой практический результат.
В бизнесе это самое главное.
Да.
А быстрый практический результат.
Да, сделки чаще всего заключаются как раз в кулуарах. Так что, мне кажется, время на то, чтобы посидеть, поговорить, поесть, тоже нужно однозначно.
Я еще раз повторюсь, а для Российского фонда развития ключевым событием это будет создание совместной лизинговой компании СОО «Нацпромлизинг». В чем состоит знаменательность этого события? Во-первых, это создание лизинговой компании, которая имеет очень большие планы развития. А во-вторых, это приход одного из крупнейших российских игроков на кыргызский рынок. Это очень знаменательное событие. Сейчас мы, конечно, имеем очень важное российское присутствие в части энергетики, я имею в виду газовую промышленность, в реконструкции наших гидроэлектростанций, поставки горюче-смазочных материалов. А помимо этого, приход Нацпромлизинга, это означает приход российских технологий в нашу страну. То есть это очень, можно сказать, прорывное событие. Мы тоже имеем очень большие ожидания от этого. И ожидаем, что этот приезд деловой миссии также окажет воздействие на скорейшее освоение средств Российско-Кыргызского фонда развития. Mm-hmm.
Что касается не таких крупных проектов, которые вот не конкретно вы курируете, вот насколько я помню, каждый раз, когда случается какое-то мероприятие с участием российских инвесторов, с участием российских бизнесменов, вот сколько я была, всегда обязательно заключались какие-то контракты по рыбе. Из Кыргызстана рыбу ввезли, и мне вот каждый раз обязательно что-то новое происходит, и мне кажется, что сотрудничество в этой сфере, оно так очень активно расширяется, ну, по крайней мере, на первый взгляд, человек, который только наблюдал за подписанием, собственно, этих документов. А как вам кажется, если взять вот так глобально, какие области экономики Кыргызстана, скажем так, в наибольшей степени нуждаются в том, чтобы создавать какие-то совместные проекты. Это сельское хозяйство или это какие-то там конкретные, может быть, его части, или это что-то другое?
Касательно сельского хозяйства. У нас проблемы, конечно, мы имеем перспективы, но, с другой стороны, и проблемы сельского хозяйства. Да. Проблемы у нас очевидны, это у нас раздробленность сельского хозяйства, его мелкотоварность и проблемы, вытекающие из мелкого размера фермерских хозяйств. То есть у нас многие фермеры при всем желании не могут выполнять, допустим, агрономические или зооветеринарные требования. Вот это вот у нас очень большая проблема. Но, как я сказал уже, мы финансируем так называемых агрегаторов, которые показывают пример, становятся образцом для других предприятий в этой отрасли. И В сельском хозяйстве у нас есть очень большая тенденция приобретения породистого скота из Российской Федерации. В первую очередь, это крупный рогатый скот молочного и мясного направления. Это направление сейчас помогает выживать или повышать свой жизненный уровень очень большой части нашего населения. Легче и провереннее всего у нас завести породистый скот из Российской Федерации. Вот у нас уже есть прямой эффект на это. Кроме этого, я упомянул о птицеводстве. У нас то же самое. Вот мы закупаем некоторые породы птицы или оборудование по содержанию птиц из предприятий, которые расположены в Российской Федерации. Некоторые предприятия, конечно, являются совместными, то есть там, если западные технологии и так далее, но для наших производителей выгоднее всего купить оборудование из Российской Федерации. Касательно увеличения вот масштабов сотрудничества, опять-таки я повторю, что очень важно для нас, как для республики с малыми экономиками, скажем так, для нас это консолидация однородной продукции. То есть мы должны как-то разработать механизмы, которые будут способствовать, допустим, сельскохозяйственной кооперации, mm-hmm. и так далее, чтобы для восстановления, для достижения уровня как бы расширенного воспроизводства больших хозяйств, которые могут осуществлять требования, допустим, по обновлению породы скота, по внедрению севооборота на сельхозугодьях и так далее. Mm-hmm. Вот. Но это у нас объемы производство сельхозпродукции, они у нас увеличиваются год из года, потому что фермеры...
Девать ее некуда, да.
Фермеры не сидят сложа руки. По сбыту сельхозпродукции у нас очень активны частные перевозчики, поставщики. Они пытаются какую-то часть сельхозпродукции вывести, но дело в том, что у нас по статистике около 18% только перерабатывается и, может, вывозится. Это очень малое соотношение.
Да, в основном мы экспортеры сырья.
Да. И, ну, сельское хозяйство, конечно, оно поможет увеличить доходы населения, проживающего в сельских регионах. А в страновом масштабе, я думаю, что одним из перспективных направлений будет являться у нас энергетика и горная добыча. Я думаю, здесь вот у нас есть очень большие перспективы для сотрудничества с российскими компаниями.
Угу. Ну, слушайте, ну вот эти области, которые вы назвали, это ведь и деньги очень длинные, и энергетика, и горная добыча, в них надо вкладывать очень много, а они потом окупаются через много лет. Вообще мы рассчитываем на какое-то большое время, когда даем начало большим проектам, либо же нам необходимо вот прямо сейчас и прямо здесь срочно получать прибыль?
Для того, чтобы отвечать этим требованиям, фонд может предоставлять финансирование на срок до 10 лет.
Угу.
Это достаточно долгий период. И этот период, он достаточен для для окупаемости достаточно таких капиталоемких проектов. Допустим, в энергетике мы уже провели необходимые исследования. Получается, что, допустим, гидроэлектростанции, они могут окупать себя в течение там, 80 лет. А предприятия, задействованные в горной добыче, у них даже срок окупаемости еще ниже. Вот мы же все являемся свидетелем, как активно начал работать золотодобывающее месторождение Джеры. Это тоже один из успешных образцов сотрудничества.
Знаете, экономика развивается по-разному в разных регионах мира, и в каждой стране на это влияет очень много факторов. Это и географическое положение, но и в том числе и ментальность народонаселения, даже религия людей на это влияет. И сейчас экономисты разделяют по регионам, да, мир, говорят, что вот есть какая-то восточная парадигма Китая, Японии, то есть это большие производства, масштабные, люди ходят на заводы, с утра до вечера производят большой продукт в большом количестве. А у России другая немного ситуация. Там в ходу такой штучный, уникальный продукт, который определяет, скажем так, такие вот предложения в области высоких технологий, машиностроения, всего остального. Чтобы понимать, куда мы идем и для чего мы вообще, собственно, занимаемся финансированием нашего собственного бизнеса, у нашей страны какой потенциал, какое кредо, в какой из областей экономики, это большой бизнес с большим количеством рабочих мест, где люди ходят на работу по звонку. Либо же у нас уже сформировался такой облик людей, частных предпринимателей, их очень большое количество. Пандемия коронавируса показала, что у нас самозанятых, ну, не знаю, каждый чуть ли не второй. Куда мы идем и какой вы видите, не знаю, экономику Кыргызстана в рамках того, той деятельности, которой вы занимаетесь?
Я думаю, что будущее Кыргызстана, оно за большой индустриализацией. Потому что у нашей страны есть очень большое богатство, это люди. У нас, к нашей гордости, у нас очень высокий образовательный и культурный уровень населения. Мы знаем, что уровень образования в Кыргызстане остается у нас все еще достаточно высоким по сравнению, допустим, с другими странами. Это тоже дает нам очень большое преимущество. И если мы посмотрим на развитые страны, то все они уделяют очень большое влияние образованию. К нашему счастью, нам еще удается сохранить некий уровень образования, мы должны этим дорожить. И у нас здесь еще одна такая большая проблема, это у нас прирост численности населения. Это, с одной стороны, это и проблема. С другой стороны, это очень большое преимущество и достоинство экономики. Но, допустим, мы же являемся свидетелем, как в сельской местности, допустим, земли сельскохозяйственного назначения выделяются, допустим, молодым семьям для строительства жилья. То же самое происходит у нас вокруг города Бишкек, да, у нас это кольцо новостроек. Эта проблема у нас пока не решается в части трудоустройства этих людей. Как вы, Тимур, абсолютно правильно сказали, у нас все самозанятые, но самозанятость, она, как правило, не вносит большого вклада в формирование общего экономического потенциала,
конечно,
страны.
На ВВП она точно не отражается никоим
образом. Это неучтенные деньги, это, опять-таки, недобор налогов и так далее.
Да, но отсутствие производимого продукта.
Да, поэтому я думаю, что мы должны строить современные предприятия, так называемые зеленые предприятия, да, с минимальным вредом для окружающей среды, но которые могли бы дать работу вот, все время увеличивающемуся нашему населению. Потому что до нынешнего времени нам миграция, еще трудовая миграция как-то снижает остроту этой проблемы. Но вечно этот процесс не может продолжаться.
Конечно, люди будут возвращаться.
Мы должны будем создавать условия для людей, условия для труда и достойной жизни в стране.
Спасибо вам большое за
Спасибо
эту беседу.
Очень интересно.
Я напомню, что в гостях у нас сегодня был член правления Российско-Кыргызского фонда развития Бакыт Курманбеков. Рады были вас видеть.
Спасибо большое.
До свидания. Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается. Оставайтесь вместе с нами.